Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это «Около спорт». Меня зовут Петр Кузнецов. Мы в прямом эфире. Жалуется мне 18 часов 6 минут на всякий случай. Вдруг у вас часов нет под руками. И это важно. А в Твиттере сейчас жалуется пользователь некто «Жирный жир», что когда вы будете вещать в Красноярске, вас не послушать. Слушайте, ну пользуйтесь сайтом, говорит москва.ру. Потом еще можно слушать наши подкасты «Около спорта». И, собственно, на самом сайте я ссылки кидаю в Твиттер. И есть подкасты в Apple Podcasts, то есть через iTunes, очень удобно. А, тоже ссылки... Есть в Твиттере. Чтобы Твиттер найти «Около спорта», нужно набрать после собаки «Около спорт» и нижнее подчеркивание. Не забудьте, потому что «Около спорт» был занят чистом виде своем. Есть Твиттер, говорит Москва, официальный, тоже совет очень, сам подписан. Естественно, собака говорит, и потом еще через «Около спорт» подписался. То есть, благодаря мне, два подписчика еще вот прибавилось у Твиттера, говорит Москва. После собаки говорит МСК латиницей, все в одно слово. Утром мимо ОТР проходил, это Лидерок пишет. Ну, здорово, здорово. Завтра смотрите. Так, а Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово, пишите, это вот как раз Leatherock, каждый раз неправильно, возможно, я произношу ваш ник, прошу прощения, тем более, что вы проходите через ОТР. Все мы когда-то через ОТР проходили, хорошие ведущие. СМС плюс 7-925-48-948, это СМС, и 7-3-7-3-948, 495-й код. Сейчас играются матчи. Эвертон уже разгромил Манчестер Юнайтед, завершен. Смотрите-ка, то есть получается у Манчестера... Точнее так вот, у Сульшера, он же несет ответственность. 4 поражения в 5 последних матчах, и вообще я видел, что это антирекорд клуба, потому что 48 голов за сезон в АПЛ Манчестер Юнайтед уже пропустил. Я же говорил, что эмоции спадут, хорошее настроение пропадет, и все. И дальше уже эта машина работать не будет или будет работать со сбоями. Вылет из Лиги Чемпионов, теперь еще попадос от Эвертона. Арсенал Кристал Пэлас начинают играть в эти минуты в АПЛ. И Кардифф Ливерпуль тоже синхронно. Спартак Енисей нас ждет в 7 вечера после «Около спорта». А Урал с Рубином продолжает играть. Там второй тайм. Урал принимает у себя Рубин. И там 1-1. В Испании играют Реал Мадрид Атлетик 0-0 пока. И Бетис Валенсия в 21:45. В Германии Боруссия Дортмунд выигрывает у Фрайбурга 2-0. Герта с Ганновером сегодня в 7 вечера. В хоккей Кубок Стэнли Торонто-Бостон в 22:00. И в 2 ночи Вегас-Сан-Хосе. И есть еще баскетбол, такой вид спорта. Не особо советую вам. Тем не менее, в 8 вечера Индиана-Бостон и в 22:30 Клиперс-Голден Стейт. Отметим, что сейчас вот ПСЖ в 8-й раз стал чемпионом Франции, но не 8 раз подряд, а 8 раз подряд стал Юве вчера. Это новый рекорд Европы, 8 чемпионов подряд национальных, и они побили достижение... Лиона. Помните, был такой клуб Лион во Франции в начале 2000-х? По-моему, с 2002 по 2009, что ли. То есть 7 чемпионств у них было подряд у Лиона. И где теперь Лион? Вот. Вообще, конечно, к вопросу о вылете из Лиги Чемпионов. Юве же вылетел, от Аякса попал. И сегодня мы об этом тоже будем говорить. Качать Аякса и Тоттенхэм. Объяснять, почему они вышли, как они оказались такими довольно-таки скромными ресурсами в полуфинале Лиги Чемпионов. Юве вообще похож, знаете, на такого мужика, который тиранит свою женщину с детьми дома, а как на улицу выходит, там сразу на лавочке какие-нибудь мужики у него: «Слышь, сигаретки не будет?» И он такой, ну, то есть вот мнется. Вот это Юве, который выходит в Лигу Чемпионов каждый раз. Но дома он, конечно, да, крут. И за Рона очень хочется порадоваться, за Криштиану Роналду, который стал первым игроком, который выиграл Англию, Испанию, Италию чемпионаты. Вообще, вот-вот же уже, ну, как бы должна пенсия приходить. Так, так не хочется, чтобы этот футболист, именно этот, вообще заканчивал. Хочется, чтобы он играл вечно, правда. Рон красавчик. И Дзюба забил за «Зенит» вчера впервые за 17 матчей. Безголевая серия продлилась у него 1323 минуты. О Дзюбе буквально через 2 минуты, особенно с болельщиками «Зенита», если вы есть, уже дозванивайтесь. И ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, конечно, это стоит отметить. Говорят, кстати, следующий кубок выиграет ЦСКА, потому что практически весь состав боевой сохранили. А вот через сезон, в 21-м, там же дело не в составе, ну, косвенно о составе речь идет, надо уже задумываться о том, как влезть в более жесткий финансовый потолок, потому что всего 900 миллионов на команду будет выделено, и я так полагаю, что ситуацию уже надо сейчас эту регулировать и задуматься об этом. Да, Евгению Медведеву критикуют в Инстаграме, она сама, собственно, попросила задать ей самый жесткий вопрос, на него же ответила. Она в розовом наряде, в таком очень откровенном, выступила в рамках какого-то южнокорейского шоу, и она там представила песню Арианы Гранде, американской исполнительницы, такое короткое платье с бахромой, топ, и поверх еще розовая шуба, то есть она вот так вот за Туктамышевой куда-то пошла. Но мне кажется, что у Туктамышевой все-таки естественно это получается. Ну что, давайте сейчас думать, «Зенит» чемпион или нет?
Около спорт.
А я, кстати, вспомнил, что недавно натолкнулся на YouTube на шоу Лизы Туктамышевой, она там представляется, и вот сравнительно недавно, получается, узнал, что она, оказывается, она себя представляет, она, оказывается, Туктамышева. Такие вот открытия к 35 годам. «Зенит-Краснодар». Наконец-то в этом сезоне в чемпионате России случился чемпионский матч. Такой чистый, откровенный, настоящий, потому что в последнее время у нас чемпионами становились, как бы в этом вам сказать-то, не чемпионы, а те, кто просто чуть ровнее прошел сезон. Это разные вещи. И вчера мы увидели, мне кажется, вот чемпионскую игру. Причем даже со стороны Краснодара. Ну хорошо, со стороны Краснодара игру с уже четкими такими чемпионскими амбициями. То есть, как бы вот как будто бы вот накануне я понял, что правда, вау, эта команда реально теперь вот с этой минуты, с этого матча, с этого дня, с этого воскресенья реально может претендовать на чемпионство. Я это вчера увидел. И отдельно спасибо за вратаря Сафонова Краснодара. Я очень надеюсь, что будущий наш гений. «Зенит» нанес 23 удара и сделал гол на 94-й минуте. Все сравнивали с матчем «Тоттенхэм-Ман-Сити». Сегодня о нем тоже еще поговорим. Но вот этот момент, он был... Эта победа, она была... Этот гол Дзюбы, который долго спал, она, кажется, стала определяющей. 51 очко, 8 очков отрыв от Лока, 9 отрыв от Краснодара. И это еще и в личных встречах у «Зенита» преимущество. То есть даже если Лока или Краснодар сравняются с «Зенитом», то тут преимущество у «Зенита» в личных встречах. ЦСКА он еще не играл, будет матч, но от ЦСКА отрыв 10 очков. То есть 6 туров остается. Получается, что «Зениту» можно два раза проиграть и сыграть в ничью. При условии, что, естественно, «Локомотив» все эти 6 матчей выиграет. «Зенит» чемпион, спрашиваю я вас очень быстро, коротко. Голосуем, на это буквально минуты есть. Да, 134-21-35. «Зенит» чемпион, 134-21-35. Нет, «Зенит» пока еще не чемпион. Что-то там случится, это же Россия. Будет ошибаться, проиграет все 6 туров. «Зенит» чемпион, да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Чуть позже о календаре. Давайте послушаем героя вчерашнего матча Артема Дзюба.
Ну, во-первых, я хочу сказать спасибо всем партнерам. То есть сегодня мы продемонстрировали именно дух командный. И именно по ощущениям я испытал то, что было на чемпионате мира. Вот честно. То есть я наконец-то я боялся, что я их не испытаю, эти эмоции после чемпионата мира. Вот сегодня я их испытал. И я обожаю этот стадион. Честно, я обожаю этот газон, я обожаю эту атмосферу. Честно, Краснодар, ну вот я прям, это мой любимый стадион. Вот реально, любимый стадион так и есть. То есть есть наш стадион, который с крыши, я тоже его обожаю, потому что он нас спасает. Но вот Краснодар, не знаю, как-то вот прям такие матчи, и они открытый футбол играют, мы открытый футбол. Вот это самое главное, и благодарен вам за поддержку, потому что я говорил всегда искренне, это сейчас очень все стараюсь положить на командное действие, и поэтому много злых, много недобрых людей, которые меня, но вот я очень благодарен всем тем, те, кто в меня верили, вот по-настоящему очень много людей, девчонок, там, и ребят, и близких, и вот сегодня много друзей приехало на этот матч, чтобы стадион, и вот это, честно, вот, блин, для души прям вот испытал те эмоции, которые я испытал после Испании, после Египта, То есть я вот этому буду благодарен жизни вот за эти эмоции. А в целом сейчас очень важна следующая игра, потому что очень важно сейчас после таких эмоций, после такого матча. И уже рядом «Динамо» игра, и мы им там проиграли. И нужно постараться максимально собрать все эмоции, потому что все только вот, все в наших руках. И сейчас главное не потерять очки, потому что если мы потеряем очки с «Динамо», вот эта победа будет на смарку. Поэтому, ну, в целом, сегодня я самый счастливый человек на свете, честно.
Это Артем Дзюба, самый счастливый человек на свете. Да, и он заговорил о календаре, смотрите. Но, в принципе, комфорт не только из топов, язык не поворачивается, называется «Спартак» топом, из шапки таблицы, комфортнее календарь только у московского «Спартака», на удивление, который еще сегодня с «Енисеем» играет и должен просто брать 3 очка и, получается, опять приближаться к ЦСКА. А сейчас «Спартак» на 5-м месте, о «Спартаке» чуть позже поговорим. Напоминаю, «Зенит» чемпион, спрашиваю о вас, 6 туров до конца, 51 очко, 8 отрыв от «Локомотива», который на 2-м месте, 9 от «Краснодара», который на 3-м, и 10 очков от «ЦСКА», который идет пока еще на 4-м месте, но у «Зенита» с «ЦСКА» еще игра впереди. Вряд ли это что-то изменит. Так вот, ближайшие у «Зенита» — «Динамо» дома, «Крылья Советов» дома, дальше «Ахмат» в гостях, «ЦСКА» дома. С ЦСКА они играют дома, это за 3 тура до конца чемпионата. Потом едут в Ростов. И, наконец, здесь тоже сразу можно, я думаю, «Енисей» дома. «Енисей». То есть из этих 6 туров у них еще и «Енисей» будет. Ладно, еще и «Крылья Советов» будет. Ну и что, вы думаете, вот так вот на таком отрезке можно потерять очки? Так, «Зенит» чемпион, да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Те, кто голосует «нет», пробивайте прямой эфир, объясняйте почему. Ну, не просто потому, что вы не болеете за «Зенит», да? Весомее что-нибудь, 7-3-7-3-9-4-8. То, что потянет на классный аргумент, которым мы будем уничтожать петербургский «Зенит» вот прямо сейчас. 7-3-7-3-9-4-8, 495-й код. «Зенит» чемпион, если вы из Петербурга, объясняйте, почему да. Если вы из Москвы и других городов, объясняйте, почему вы отсюда болеете за «Зенит». 7-3-7-3-9-4-8, в чем особенности «Зенита» при Симаке, работа Симака, Дзюба, который начал забивать. Кстати, Симак сказал, что приводили, естественно, его интервью там чуть ли не полугодовой давности, потому что, ну, практически начало года это было, и Симак сказал, что да не переживайте, будет Дзюба забивать и забьет он в самый ответственный момент, что, в принципе, и случилось. В матче за чемпионство, как называют его, матч «Краснодар-Зенит», это и случилось, причем даже дубль. Дзюбль. Алло, здрасте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, человек!
Алло, здравствуйте.
Да.
Да, «Зенит-чемпион».
«Зенит-чемпион».
Не болею за «Зенит», но по игре и по содержанию, и по составу, и по последним вообще матчам его ближайших преследователей, там вообще, мне кажется, без шансов.
Ну, просто потому что некому, да, включиться. Помните, как ЦСКА включился при Слуцком за сколько там туров? И ворвался, и стал чемпионом. Вот сейчас не помню, какой сезон, но, в общем, там...
Да, нет... вы еще вспомните Долматова.
Долматова, да. Хороший мужик, хороший тренер. Мне нравился Долматов.
Да, всем он нравился. Ну, «Зенит» откровенно, так и по игре, ну, вчера...
То, что показывает «Зенит» на сегодняшний день, ну, вот это...
Да, да, да.
Ну, может быть, единственное, что как-то тянет на чемпионство. Ну, вчера мы правда увидели чемпионскую игру. Ну, правда. Сам да, чемпионский, да, да, матч.
Спасибо. Даже вот по преследованию, ну, вот я был на игре «Локомотив ЦСКА», там это вообще...
Ни о чем, да? Это вчера тоже они играли.
Пешком ходьба вообще, ну, то есть в конце там что-то начали. Там,
ну, Смолов на Хёвидеса классную передачу отдал. Увидел такой зрячий.
Это
моменты, конечно. Конечно, это какие-то лоскутки.
Это просто вот сравнительная характеристика. Я за Ростов болею.
А, да, вот я и хотел узнать, да, Ростов. А дайте нам Карпина-то, а? Спартаку, в смысле. Дайте нам его, верните нам его.
Я не знаю.
Забирайте Конного. Спасибо большое, спасибо. Это вот взгляд со стороны вообще, то есть Ростов абсолютно... Нет, Ростов все-таки претендует на попадание в Еврокубки, в Лигу Европы. Одно очко отставания по-прежнему от «Спартака», но это если «Спартак» сегодня «Енисею» проиграет. «Спартак», напомню, 23 игры и 36 очков, а у «Енисея» 13. Ну, с «Енисеем» мы прощаемся уже давно. Алло, здравствуйте. Хотя лучше, по-моему, пиар-служба и пресс-служба это у Енисея в РФПЛ. А мы о пиаре в русском футболе еще поговорим. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да.
Ну, что сказать, ну, это такие детские вопросы, станет чемпионом или нет. Конечно, вероятность колоссальная.
Обижаете вы меня, да, Михаил, опять?
Одну секунду.
Не, я вас не буду отключать. Игры. Я буду взрослеть.
Чемпионская игра... метафизическое понятие, но оно существует. Чемпионской игры, при всем моем уважении Сергею Богдановичу, это один из моих любимцев, понимаете, почему?
Да.
Я пока не вижу чемпионской игры. Есть, видимо, здесь совокупно, и еще он не очень все-таки опытный тренер, знаете, не махровый такой, который видит все насквозь. Вот. И второе, конечно, череда вот этих покупок неудачных, мне кажется. Трансферная политика «Зенита» далеко не самая лучшая. Если бы нам такие деньги в ЦСКА, так, я уверен, Гинер бы создал «Реал», российский, хотел сказать, советский «Реал». Вот где я вижу проблему. Неэффективность «Зенита» как совокупности материальных, властных и любых других возможностей пока налицо. «Зенит» играет неуверенно, но вы знаете сами.
Да, спасибо вам за отзыв. Спасибо, Михаил. Подождите, только вопрос. Или вы ушли уже? Михаил, вы здесь?
Нет, я здесь.
Кто последний раз показывал настоящую чемпионскую игру у нас в РФПЛ? Вспомните, ну, чтобы команда показывала, и она правда становилась чемпионом. Что
вы
это было?
Хотите, вы хотите РФПЛ, если взять Чили, я не отделяю советское время от...
Это так давно было, так. А я просто думал, вы своих назовете.
Какая была игра у «Торпедо» в 60-м году, когда они впервые прорвали завесу триаду, стали чемпионами в первый раз, кроме ЦСКА, «Динамо», «Спартак». Но хотите...
А в наше время?
Пожалуйста. В наше время я вам скажу, что когда Газаев сделал чемпионами Аланию, так? Ну, понимаете, они показывали великолепную игру, свежую.
95-й,
что ли? Понятно было, что они потом упадут. Ну, конечно, у Романцева оставалось... На безвремени, когда, знаете, на стадионах были рынки, конечно, романковский «Спартак» показывал чемпионскую игру, но самой чемпионской игрой,
так,
самой.
Так, это еще не
была
все.
Игра Газаева, поставленная в ЦСКА в 2005 году.
Да, вот, это вот как раз времена Кубка УЕФА, да, да.
Да, в 2005 и в 2006 году. В 2004, видите, они должны были стать чемпионами, но вот так случилось. Вот это была чемпионка.
Это когда
«Зенита» ни разу ее не было. Ни разу у «Зенита» не было чемпионской игры.
Это когда у них золотой матч был, да, я помню, да. Я ехал в электричке куда-то в Москву еще из Владимира, и электричку закидывали камнями. Как сейчас вот у меня вот этот матч ассоциировался. Это никак не связано с матчем абсолютно,
вообще,
но вот я помню, что этот матч
вообще
не смотрел.
Конечно, «Торпедо» 60-го года, ЦСКА 70-го года, когда два золотых матча были подряд в Ташкенте, и феерический второй, когда за 20 минут до конца «Динамо» вело 3-1, ЦСКА вывел победу 4-3. Вот это было действительно по-настоящему. Пока «Зенит» не устойчив, я желаю Симаку всего хорошего, но нужно менять категорически руководство, менять сам логос, концепт состояния «Зенита», потому что то, что сейчас я вижу, это ужасно, понимаете? Места, провалы и так далее, неуверенные вот эти покупки и так далее. Что касается Кононова, я думаю, что если «Спартак» может выдержать, наконец, 14 тренеров.
Натиск Енисея?
Нет, вообще, если «Спартак», руководство, как совокупность болельщиков, всей этой машины спартаковской, которая никогда не умела терпеть, у них 12 или 13 тренеров, начиная с 2000 года прошло.
Это да, да, считали тут, да, при Федуне.
Если они выдержат, то я думаю, Кононов интеллигентнейший человек. Когда-то они упустили Старкова.
Да не, вот в том-то и дело, что уж интеллигентный тренер, это последнее, что должно быть из требований к тренеру московского «Спартака». Там нужен этот...
А я думаю,
Господи, как его?
Интеллигентным человеком.
Феликс Магат, вот. Феликс Магат.
Он был...
Или Карпин.
А Эмини? Эмини! Они сказали, что...
Тряпочка такая. Не-не-не, тоже мягкий.
Так нужен тренер, должен быть мягкий. Тарасов был самый мягкий тренер в мире, был Тарасов.
Ладно,
вы просто
да.
не знаете.
Не знаю, да, так... Михаил. У меня же детские эти вопросы на голосование, но они продолжаются. А, «Зенит» чемпион? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. А ну-ка объясните, пожалуйста, те, кто голосует по второй строчке, почему «Зенит» еще не чемпион? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый. Приятно слышать вас. Как вас зовут?
Игорь.
Да, Игорь.
Так, я хочу радио сейчас. Тише, сделать минутку.
Ну, у нас не так много времени.
Выключил, все выключил.
Хотя я Дзюбе хватило сказать, вчера.
Я
да.
хочу сказать, что у «Зенита» нет чемпионской игры. Вот даже во вчерашнем матче он 2 мяча пропустил.
А как ее определить? Вот Альберт С. из Петербурга пишет, а во времена Аршавина и Киржакова разве не было чемпионской игры? А как ее определить?
Киржаков вообще смешной персонаж. Вы уже помнили глагол «киржакнуть»?
Да все уже забыли, ладно вам. Хороший футболист, легенда.
Конечно, хороший.
Естественно,
но я говорю
повлиял
об
на
отличных футболистах. Об отличных, а не о хороших. Хороших много.
Ну давайте, нет, а что такого, что «Зенит» в матче с прямым конкурентом за чемпионство, может быть, единственным из оставшихся, пропускает 2 мяча? Что в этом такого? Отличный матч.
В одном матче 2 мяча, ну извините, это за 30 матчей он 60 мячей пропустит. Понимаете, в одном матче 2 мяча не надо пропускать чемпиона. Он не чемпион, вот посмотрите, лучшие клубы Италии там лет 20 назад. Ювентус, Милан, когда были в силе, по-настоящему. Когда Лигу чемпионов выигрывали. Они в основном 0 мячей пропускали. Один там изредка. Ну, чтобы 2 пропустить, ну, я не... это нонсенс.
Слушайте, а вот лучше как, раз вы об Италии вспомнили, лучше вот такой вот недочемпион, то есть вот... чемпион, который не показывает или показывает, показал хотя бы в одном матче, пусть даже, ну и ладно, не показывает чемпионской игры на протяжении сезона. Или, как в Италии, Ювентус 8 лет подряд. Зато, да, чемпион, отрыв 500 очков от Наполи. Или лучше вот такие недо, но за то, что это поживее. Вот, как...
не сильная команда сейчас Ювентус. Хорошая, но не сильная. Но это не чемпионский Ювентус. Нет.
Даже в Италии это не чемпионская игра сейчас, то, что он...
Нет. Я имею в виду на международном уровне, если сравнивать с позицией...
А, надо равнять международный уровень. С этим у нас, да, большие проблемы. Спасибо, Игорь. Алло, здравствуйте, алло. А как вы бы проголосовали или проголосовали? Здравствуйте, алло.
Вы знаете, я спартаковец, но тем не менее, я не очень хорошо понимаю, что такое чемпионская игра.
Угу, я
и
тоже. Я вот и задаюсь
значит,
вопрос. Чемпион. Значит, чемпион, все. Да, все. А дальше...
Проблемы.
А дальше,
это
если даже...
Можно будет задать.
Не, смотрите, даже если за счет автоголов происходил на протяжении сезона, ну, предположим, на протяжении сезона набор очков, то, ну, какая разница, ну, смотрите в таблицу, да?
Это большое искусство заставить соперника забивать свои ворота.
Давайте, я слушаю ваш вопрос. Тоже верно, правда. Сделай так, чтобы соперник ошибся, и еще и так результативно. Да, слушаю вас.
Не по этой теме, конечно, по кокоше с мамошей.
Я думал, она уже просто надоела, я чуть-чуть паузу выдержал. Ну да, пожалуйста.
Ну, если может, то задам. Нет. Почему мне вменяют 282-ю статью унижение по национальному признаку?
Что там за унижение? Они унизили?
Да, они же китаец, убирайся в Китай и так далее.
Ну, это не доказано, это он говорит. Это Пак говорит, что они так говорили. А мама Кокорина тут выложила в Инстаграме видео, которое было до удара, то есть за минуту до удара, что происходило. Она предлагала почитать по губам Пака, что он говорил. И там далеко не то, что он говорил в суде. Он не говорил, что вы там дерьмо, там похлеще что-то было. Что вы все дерьмо. Нет, и потом, закрывая тему, а мы уже сейчас еще и итоги голосования. И потом, вы хотите еще им и эту статью пришить? Вам мало, что они почти год будут в СИЗО сидеть?
Им нужно лет 5 сидеть.
А. Я вас приглашаю к участию в разговоре, когда вот еще большая тема будет по Кокорину и Мамаеву. Спасибо вам за ваше мнение. А мы подводим итоги голосования до информационного выпуска, потому что Сергей Короза пришел. Да, 56%. Да, 56% уверены, что «Зенит» чемпион. 44% нет. Но вот контраргументы я все-таки так от вас и не услышал. Легко, наверное, сидеть голосовать, а аргументов не находить, правда? Ладно. «Зенит» чемпион в итоге, мы решили большинством.
Если я закончу на этом, давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Околоспорт».
Да, продолжаем. Значит, «Зенит» чемпион. А по поводу аргументов, которых я не услышал в итоге, по второй строчке, что нет. Янок Лис, то есть в Телеграме пишет, какой вопрос, такие аргументы. Как-то так. И такое вот многозначительное многоточие. То есть, типа, все в игрушки играешь, глупыш. А, так, Альберт С. Альберт, вот видишь, не понравился вопрос. 30 голов за сборную. А вы его персонажем называете, правильно же я понял, Альберт С. Да, это про Киржакова, ну правда, ну совершенно, совершенно безосновательно так по Киржакову прошлись, ну ладно. Но это была получасовка, в течение которой мы выслушали мнение наших слушателей, аудитории около спорта. «Спартак» возродится, когда вернут Оленичева вместе с Титовым и Тихоновым, 09-й. Так, времена Киржакова не было чемпионской гонки. Давайте идем дальше, потому что неделя-то началась, вот этот вот тонна крутых матчей посыпалось-то, и тон настроения этого всего с забиваний на 90 плюс 4, чем, в принципе, закончился матч вчерашний Краснодар-Зенит, тон-то задал Аякс с Тоттенхэмом. Или, вернее, будет сказать, Аякс. Итак, давайте сразу по Лиге Чемпионов поголосуем тоже. Три строчки в этот раз будем использовать. Значит, вышли в полуфиналы Барселона, Ливерпуль, Тоттенхэм и Аякс. Вы считаете, что Лигу Чемпионов, Джаник Лист, за внимание на вопрос, заданный на следующем голосовании. Как вам этот вопрос, который будет сейчас поставлен? Кто выиграет в этом сезоне, ну вот из всех оставшихся, Лигу Чемпионов? Барселона 134-21-35. 134-21-35. Барселона. 134-21-36. Ливерпуль. И 134-21-37. Кто-то из пары Тоттенхэм-Аякс. Кто-то из пары Тоттенхэм-Аякс. 134-21-37. Очень коротко. 134-21-35, напомню еще раз, Барселона. 134-21-36, Ливерпуль. И 134-21-37, кто-то из пары Тоттенхэм-Аякс. Вот как раз об этой паре мы сейчас и поговорим. Аякс прошел Ювентус, обрушив его, кстати, акции тут же на 24%. То есть после вылета акции Ювентус подешевели на 24%. И еще раз задал тон недели. Потому что потом случился Тоттенхэм и Краснодар с Зенитом. Из-за выхода Аякса в полуфинал ЛЧ, кстати, тур чемпионата Голландии перенесли с 28 апреля на 15 мая. Представляете, ради Аякса. Вот она, Голландия. Причем в Голландии у Аякса сейчас заруба с ПСВ. Впервые за всю историю Лиги Чемпионов до стадии полуфинала доходит команда, которая пробилась в основной турнир Лиги Чемпионов. Просто вот эту крутость ощутите, если вы не знали. Через три раунда квалификации. То есть Аякс стартовал в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Ну, вот если прям вот совсем-совсем... Ну, нет, не получится. Год не... Хотел сказать, год назад. 25 июля 2018 года. 25 июля. Самый ранний стадий Аякс стартовал. Австрийский штурм был обыгран. Потом, значит, пошло-пошло. Второй, первый. Выход в основную сетку. И при всем при этом, вот за это расстояние Аякс проиграл только один раз. Вместе с квалификацией, вместе с играми в группе и из полуфинала, с этими, с плей-офф. Один раз в Амстердаме, вот тогда Реалу 1-2, не без скандала. А вообще последний раз Аякс играл в полуфинале Лиги Чемпионов в 97-м году и проиграл как раз тогда Ювентусу. То есть, получается, когда последний раз Аякс играл в полуфинале Лиги Чемпионов, нынешний капитан Матеис де Лигт даже не родился. Он родился в 1999 году. То есть, де Лигт даже не следствие того последнего успеха Аякса. Он через два года только родился. Молодая команда. Они играли с Манчестер Юнайтед Мауриньо уже в финале Лиги Европы в 2017 году. И что их объединяет с Тоттенхэмом, со следующим соперником по Лиге Чемпионов, то, что сразу четыре игрока, которые прошли через Аякс, играют сейчас в Тоттенхэме. Тоже очень интересно. Это тоже определенный такой виток мотивационный, что с одной, что с другой стороны. Даже Аякс в своем твиттере написал, ну что, пора встретиться с бывшими, и выложил фотки Кристиана Эриксена, кто там у них, Вертонгена, Алдервейрельда и Давинсона Санчеса. А раньше еще играл Эдгар Давидс за Аякс, Вандервард и, по-моему, Пинар, вот они называются. О чудесностях Аякса мы поговорили с Романом Нагучевым, комментатором Матч ТВ, человек, специалист, эксперт, который отдал давно уже свое сердце именно Аяксу. Год назад фанаты Аякса остановили клубный автобус и тогда требовали отставки Гендира Ван дер Сара. То есть даже фанаты, самые чуткие существа на свете, не видели будущего, не видели хотя бы промежуточного результата, не знаю, академии, менеджмента, несмотря даже на выход в финал Лиги Европы до этого. Что же случилось за этот год?
Это было не совсем так. Это было, когда был финал Лиги Европы, все как раз было, все было в полном порядке. Просто а вот через год случилось, ну, как бы навалилась целая куча проблем. Во-первых, на предсезонных сборах летом стало плохо мальчику. Это было как раз после финала Лиги Европы. Это был август, по-моему, или июль, я уже не помню. Я сыграл с Вердером товарищеские матчи. Абдельхак Нури потерял сознание, до сих пор не пришел в себя, он так и остался в коме. Потом Аякс вылетел из Лиги Чемпионов, а потом и из Лиги Европы друг за другом, и даже не пройдя квалификацию, просто вот не попал в Еврокубки и проиграл все турниры, в которых участвовал внутри чемпионата, при том, что у них состав, в сравнении с тем, который сейчас, вообще не поменялся. То есть на тот момент казалось, что это очередная бесперспективная молодежь, к тому же сборная Голландии не попала на чемпионат мира, в общем, там все... Все вот одно на другое навалилось, и к тому же Аякс ехал с выезда, я не помню, против какой команды, они проиграли там...
ПСВ как раз
да,
там.
Да, они проиграли ПСВ, и они ехали с Эйзенховена на автобусе, и на въезде в город вот это произошло. И тогда казалось просто, что менеджмент Аякса не справляется со своими функциями. Обвиняли Ван дер Сара, потому что если, ну, там есть еще спортивный директор Марк Овермарс, вот если его функции более-менее понятны, ну, то есть он всегда выступает в прессе, он объясняет свои решения, там, в том числе продажу Клюверта в Рому, то функции Ван дер Сара казалось, что он, ну, просто свадебный генерал. Ну, такой вот почетный член группы менеджмента, где вот, вот надо найти место Ван дер Сару, давайте мы его вот куда-нибудь поставим. Вот так это было в представлении болельщиков. Но на самом деле там ведется большая работа, которая, конечно, не видна. Не видна глазу. И сейчас вот мы видим эти плоды. И то, что Андре Онана, я имею в виду вратарь Аякса, вышел на такой уровень буквально за, там, грубо говоря, полтора года, это целиком и полностью заслуга, в том числе и Ван дер Сара, у которого колоссальный опыт, и который там время от времени ведет с вратарем индивидуальные беседы, и то, что он продлил контракт до 2022 года, хотя у него была масса предложений, и лучшая зарплата, это как раз заслуга Ван дер Сара, который рекомендовал ему не торопиться, и сам уехал из Голландии, когда ему было 27 лет. То есть он уходил из Аякса в 27 лет. А Андре Онана на порядок моложе. Ну, то есть все всегда взаимосвязано, и поэтому, когда все стало понятно по итогам этого сезона, то выяснилось, что нужно было просто подождать. Просто Аякс давно не выигрывал чемпионство, и терпение рано или поздно... Фейенорд даже выиграл чемпионство, а Аякс нет. Mm-hmm. И поэтому это стало причиной в том числе вот такой реакции.
Когда говорят об Аяксе, именно вот в Лиге Чемпионов, особенно в Лиге Чемпионов, отмечают там дикий прессинг, короткий пас. Ювентус они перекрыли по... Хочу сказать, не они, хочется сказать, вы перекрыли по всей статистике, там и удары, и владение по угловым, точность паса. Можно сказать, что тотальный футбол возвращается в футбол и снова начинает править? Или успех Аякса это нечто большее, чем вот эти все стратегии и модели?
Нет, безусловно, он никуда не уходил. Просто чемпионат Голландии, он же скрыт от большой пятерки, да, там Франция, Италия, Испания, там играют суперзвезды, Англия. А чемпионат Голландии, там пробуются разные модели игры. Как правило, они все атакующие. И когда какая-то выделяется, она тут же получает подтверждение и на более высоком уровне, потому что, если вспомнить, то каждый новый Аякс, который становился топ-командой, это команда, которая была революционером, которая привносила в футбол что-то новое. В 70-е годы это был как раз тот самый тотальный футбол. Потом уже в начале 90-х это была очень молодая команда, которая и хоть и играла там, допустим, с последним защитником, как раньше, но в ее игре было, были новые скорости. Там была очень молодая команда, там 16-летний, 18-летний, Клюверт, там и так далее, все эти дети. Они выиграли Кубок чемпионов у очень современного, искушенного Милана. И привнесли в первую очередь как раз вот этот прессинг, который сейчас стал уже обычным даже для матчей там, чемпионата России. Да? То есть модели игры очень близкие к современному футболу. Следующий Аякс, который был на виду, это Аякс Снейдера, Ван дер Ваарта. И тот Аякс, он был просто очень молодым, очень дерзким. То есть в нем не было новшества, но в нем были новые люди, которые потом стали звездами. И этот Аякс, почему он хорош? Потому что здесь, ну, во-первых, много игроков, которым нужно было доказать, что они вообще не ушли в утиль. Это Душан Тадич, это Дейли Блинд и куча молодых игроков, которые просто ждали своего большого шанса. И их никто не торопил. Это Донни Ван де Бек, это Фрэнки де Йонг, это Матис де Лигт, это тоже Онана. Все они получили свой шанс вот тогда, когда надо. Просто по юношам они были суперзвездами. Просто о них никто не говорил, потому что юношеский футбол никто не смотрит. Когда стало понятно, что они настолько хороши технически, что можно теперь уже давать им очень сложные тактические задания. Если посмотреть, как двигается Де Йонг без мяча, это самое вот, как бы, главное преимущество этого футболиста. Не работать с мячом, а без мяча. Он процентов, ну вот где-то 60 вообще, он даже не встречается с мячом. Но при этом его движение настолько уникальное, что у футболистов команды соперника не остается места в центре поля, чтобы как-то противодействовать. То есть ты делаешь передачу, там Де Йонг, ты делаешь передачу в другую сторону, там тоже Де Йонг. Это очень современный подход к игре, и голландцы снова пробуют что-то новое. И вот Де Йонг это прям феномен. Это футболист, который в 20 лет играет как 30-летний.
Все же мне непонятно здесь. Ну, Реал и Юве пока команда выше класса Аякса, ведь так?
Нет.
Тот же... Нет?
Нет.
Окей, уже. Не-не-не.
Я не считаю так.
Я сейчас просто... я договорю. Вот тот же МЮ в финале Лиги Европы смог справиться с таким стилем, с Аяксом. Маур сказал, за счет забросов и контактной игры, то есть футбола, который Аяксу неудобен, который рушит весь их романтик. Так в чем дело? Неужели за счет своих ресурсов Реал и Юве не смогли выключить вот такой режим?
Это нужно просто понимать, что та команда на 2 года моложе. И, во-первых, они были детьми. Причем Фрэнки де Йонг выходил только на замену там впервые в жизни в том сезоне. Uh-huh. Многие футболисты просто отсутствовали в этом Аяксе. И, в-третьих, это был другой тренер. Там был тренер Петер Бош, который ставит слишком авантюрный футбол. Если посмотреть на то, как Аякс добрался до того финала, они должны были вылететь еще на стадии 1/4. Потому что они играли дома в один футбол, а в гостях в какой-то трусливый, непонятный, совсем не стройный. И очень повезло, что они тогда выбили Шальки. И еще больше повезло, что они прошли Лион, хотя должны были проиграть 1-5 где-то так в ответном матче. Та команда не была сильная, она не заслужила. То есть она заслужила финал, раз туда попала, но она не наиграла на этот финал. Она наиграла где-то на четвертьфинал, да, с перспективами. Но так уж вышло, что им повезло, они добрались до финала, и вот там их прибил действительно искушенный, очень хладнокровный, циничный соперник. Они играли просто против команды, которая еще не доросла до такого сложного футбола, который должна была демонстрировать. Они испугались и проиграли матч просто потому, что испугались большого соперника. А теперь они никого не боятся, потому что они выросли. Они прошли за эти 2 года слишком многое, в том числе и жизненные испытания, потому что их друг, один из лучших игроков Академии Аякса, овощ. И это страшно видеть, как человек, на которого, в общем, все надежды возлагались, который должен был стать лидером этого Аякса, сейчас в коме. И, собственно, вот эти вещи по-другому дают тебе возможность совсем по-другому посмотреть на жизнь и на футбол.
Вопрос психологии еще, да.
Угу. Обязательно.
Еще одна английская команда теперь у них впереди, теперь уже у другого Аякса. Насколько Тоттенхэм удобный, неудобный соперник для голландцев? И можно ли говорить, что их преимущество еще и в том числе, что они все еще, я имею в виду Аякс, считаются андердогами в этой, по крайней мере, в этой Лиге чемпионов?
Да, конечно, они андердоги. Тут даже не нужно никаких, мне кажется, иллюзий питать. Они в каждом матче были аутсайдерами и остаются аутсайдерами, потому что они пока еще только учатся. У них не было в карьере матчей, которые были бы испытанием. Вот у футболистов Тоттенхэма, у них история клуба, да, это бесконечное испытание. Вспомним фильм залечь на дно в брюге, да, ты приходишь в Тоттенхэм, ты уже должен перебарывать себя, перебарывать эту историю, постоянно доказывать, в том числе и тем, кто не имеет к Тоттенхэму отношения, что ты достоин. Тоттенхэм особо ничего не выиграл за всю свою историю. Это их то ли третий, то ли всего лишь второе попадание в Лигу Чемпионов. Первое в истории попадание в полуфинал Лиги Чемпионов. То есть команда с точки зрения достижений тоже очень скромная. Но тут другое. Она играет в Премьер-лиге, где у тебя каждый матч как полуфинал. Где ты выходишь на Кристал Пэлас, если ты играешь чуть-чуть похуже, то тебя Кристал Пэлас вынесет 5-0, и это даже сенсации не будет. А вот в чемпионате Голландии все иначе. В чемпионате Голландии ты, там, Неймиген, например, или Херенвен выходят на Аякс, и они уже изначально проигрывают там 2-0 даже в своих головах. И, естественно, это даже на решающие матчи проецируется. У Тоттенхэма лучше чемпионат. Они знают, как играть в конкурентной среде. У них более высококлассные футболисты. И нужно еще одну вещь понимать, это очень важно. В Тоттенхэме играют 4 человека, которые были чемпионами Голландии в составе Аякса. И, вернее, 3 человека были, и 4-й Дэвисон Санчес не был. То есть 4 человека – это бывшие футболисты Аякса. Они прекрасно знают философию, они знают принципы построения игры, и на самом деле в таком тонком матче это очень важно. Поэтому Тоттенхэм, безусловно, фаворит.
Роман Нагучев, да, заканчиваем, потому что Вова Левский пишет, что у него уже Нагучексикоз. Но дело в том, что сейчас, оказывается, по матчу тоже, по матч-премьеру комментирует Нагучев. Но я думаю, что Вова по матч-премьеру он в записи просто. Наталья айфон несколько раз пытается в Телеграм зайти, что-то нам написать. Спартак, 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 да. Это вот такая полноценная визитка Аякса, чтобы вы знали, за кого болеть дальше. Мы продолжаем голосование. Барселона выиграет Лигу Чемпионов 134-21-35. Ливерпуль выиграет Лигу Чемпионов 134-21-36. И кто-то из пары Тоттенхэм-Аякс 134-21-37. Пока лидирует Ливерпуль, кстати. И Тоттенхэм, конечно, тоже поговорим об этой сенсации. Выбили они поменьше, естественно. Раза в три, покороче, доклад будет. Выбили Сити Гвардиолы не без помощи судьи, не без помощи систем ВАР. При этом 0-0, именно столько шекелей потратил Тоттенхэм на трансферы. То есть год никого не покупал Тоттенхэм, а над Почеттино давно уже хихикают в английской премьер-лиге. Интересная история, когда Муса Сисоко ушел в раздевалку сразу после гола Стерлинга, который вроде бы должен быть решающим и вывести Ман-Сити в полуфинал, а этот гол отменили, а Сисоко уже ушел. То есть Сисоко, игрок Тоттенхэма, основы, позже зрителей, нас с вами всех, узнал, что его команда прошла Сити. То есть когда в раздевалку вот с этой новостью ворвался какой-то технический сотрудник, вот тогда Сисоко узнал, что чувак, да, Стерлинг забил на твоих глазах, но Сити не вышел. Почему Сити был сильнее в этом противостоянии, в этой двухматчевой серии, но прошел в итоге Почеттино, об этом рассказывает tacticsports.ru Вадим Лукомский.
Вылет Сити из Лиги Чемпионов очередной в этом году. Это вот снова история про то, как не соперник победил Сити, а Сити проиграл сопернику.
Не совсем, но где-то 50 на 50. Дело в том, что это действительно было. Гвардиола в первом матче перемудрил, но если мы говорим в целом о противостоянии, то, наверное, все-таки Сити сделал достаточно для того, чтобы пройти. Во втором матче уже каких-то синдромов Гвардиолы выявить не удалось. Сити действительно здорово адаптировался к тем условиям, которые им создавал Тоттенхэм. Тоттенхэм сначала начал со смелой схемой, в которой футболисты в центре располагались ромбом, и Сити это в своих голах использовал, но, правда, смелость Тоттенхэму тоже помогла выездные мячи забить. Потом Тоттенхэм немножко перестроился, почти не хотел, чтобы весь матч был таким открытым. Он перевел команду на 4-2-3-1, теперь уже пространства на флангах не было, и Сити нужно было играть через центр, это у них тоже постепенно начало получаться. И в целом Сити забил достаточно мячей для того, чтобы к, получается, там 60-й минуте проходить по сумме двух матчей. Но дальше начался, во-первых, небольшой хаос во всем, в том числе в принятии решений судейских. И Гвардиола уже не в такой степени, но немножко тоже свою команду подставил. Он сделал по своим меркам трусливую замену, выпустив Фернандиньо вместо Давида Сильвы.
Что за системный затык у Гвардиолы именно с Лигой Чемпионов? Это из закономерности, опять-таки, если она есть, можно найти какое-то объяснение? Что-то не так он все еще делает?
Да, я думаю, перемудрил. Это самое хорошее слово по отношению к Лиге Чемпионов. В чемпионате у него четкая философия. То есть у него есть стиль игры, который он всегда использует, и он делает минимальные, как правило, атакующие адаптации под конкретного соперника. В Лиге Чемпионов он отходит от этого режима, он хочет прямо-таки все случайности, ну, мне кажется, что он хочет прямо-таки все случайности исключить и придумывает какой-то совсем принципиально новый план. Даже если этот план, и даже если мы допускаем, что этот план гениален, все равно игроки не успевают его усвоить, и в итоге Манчестер Сити выглядит непохожим на себя. И в этом году они выглядели, во-первых, непохожими на себя, а во-вторых, еще Гвардиола сделал этот план оборонительным в первом матче, что вообще нетипично ему, то есть видно, что, наверное, даже какой-то психологический комплекс Лиги Чемпионов у него выработался, и поэтому всегда случается, в принципе, то, что можно тем самым словом «перемудрил» резюмировать.
Что-то общее можно найти у Аякса и Тоттенхэма? Я бы сказал, прежде всего, с точки зрения команд со скромными ресурсами и не топовыми игроками, которые при этом оказались уже в полуфинале Лиги Чемпионов, такого давно не было, чтобы не из топ-5 команды выходили вот на такую стадию.
Наверное, количество воспитанников Аякса, и там их много, вот это общее между командами. В остальном, по стилю игры, это достаточно разные команды. В принципе, если к какому-то полюсу относить, то и Тоттенхэм атакующий, Аякс еще более атакующий. То есть это тоже может общее направление, но если мы погружаемся в детали, то по-разному они строят свою игру. Аякс больше комбинирует, а Тоттенхэм большую ставку делает на контроль матчей, на то, чтобы держать соперника на расстоянии за счет прессинга. То есть это разные типы атакующих команд, но вот, наверное, направление все равно одно и то же.
Клубы АПЛ, известно, отказались перед этим сезоном от системы ВАР. Вот случившееся в концовке именно Сити Тоттенхэм может как-то повлиять на будущее этой системы в Англии?
Нет, я думаю, это исключено. Думаю, в Англии ведут обязательно ВАР уже, по-моему, подтвердили это, что со следующего сезона он появится, никто не будет пересматривать это решение. На самом деле, то, что случилось, ну, во-первых, не все согласны, что там были допущены ошибки. Если уже говорить об ошибках, то это можно вспомнить только гол Йорента. Он все-таки забил рукой, судья не заметил эту руку и принимал решение, не зная, что была рука. Но даже если бы он знал, что была рука, есть вероятность того, что он решил бы, что она неумышленная, и все равно этот гол засчитал. То есть, возможно, даже никакого скандала и ошибок тут не было. А даже если она случилась, то это все равно не ошибка ВАР как идея, а ошибка вот конкретного использования ВАР. Постепенно, я думаю, это уйдет. Постепенно люди, которые пользуются технологией, научатся делать это правильным образом.
Это Вадим Лукомский, это анализ игры Тоттенхэма прежде всего, ну и разбор самой пары Тоттенхэм-Сити. Еще раз мы узнали, почему Гвардиола никак не может дойти до финала Лиги Чемпионов. У него же такая задача. Яна Клишт просит напомнить, за что мы голосуем. Мы голосуем, кто выиграет Лигу Чемпионов. Барселона 134-21-35, Ливерпуль 134-21-36 и кто-то из пары Тоттенхэм-Аякс 134-21-37. Ну, у букмекеров здесь фаворит Барселона, далее Ливерпуль. Ну, еще меньше шансов у Англии в лице Тоттенхэма и совсем мало у Аякса. Как вы проголосуете, узнаем буквально через 30 секунд, когда подведем итоги. У вас еще есть время нажать на какую-то клавишу. Смотрите, значит, первые игры 30 апреля и 1 мая, ответные 7 и 8 мая. То есть на следующей неделе Лиги Чемпионов не будет. Первый матч состоится в Лондоне и Барселоне, ответные в Амстердаме и Ливерпуле. Вы за Барселону считаете, что она выиграет 35, Ливерпуль 36 и Тоттенхэм или Аякс 134-21-37. Это вот в их пользу. Смотрите, состав Спартака есть. Ба-бам! В старте «Спартака» на матч с «Енисеем» наш любимый друг Гулиев, которого обещали отправить в дубль, оштрафовать на 5 лямов и не выпускать целый год. Ну, например. Кстати, очень советую почитать интервью с американцем, которого Гулиев, Гулиев, которого Гулиев избил. На нашем сайте найдите, пожалуйста, очень интересный, можно сказать, претендующий на лонгрид. Можете послушать, можете почитать интервью с американцем на сайте говоритмосква.ру, которого избил Аяс Гулиев. Аяс Гулиев в старте на матче с «Енисеем». Да чтоб ты, Кононов, проиграл сегодня «Енисея». Вот так. Это «Околоспорт». Петр Кузнецов. Через неделю увидимся.